Ремонтные бригады ведут восстановительные работы. Напомню главные новости к этому часу. В Бишкеке начался массовый митинг оппозиции. «Газпром» планирует с будущего года увеличить более чем в два раза стоимость природного газа, поставляемого в Грузию. Сирия, Иран и экстремистская группировка «Хезболлах» вынашивают планы свергнуть правительство Ливана, утверждают спецслужбы США. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Массовый митинг оппозиции в Киргизии. Согласится ли президент страны на конституционные реформы? Итоги российско-грузинских переговоров в Москве. Владимир Путин и Михаил Саакашвили смогут лично выяснить отношения в конце ноября. В США разгорается скандал вокруг бывшего кандидата в президенты от демократов. Проблема поддельных лекарств в России. Какова вероятность пострадать от некачественных медикаментов? Эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. В эти минуты в столице Киргизии, Бишкеке, все больше людей собираются на площади перед зданием парламента, чтобы начать бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. По последним данным, собралось уже более 1500 человек. Сегодня Бакиев так и не внес на рассмотрение парламента проект новой конституции, несмотря на то, что обещал лидерам оппозиции сделать это не позже сегодняшнего дня. Кроме конституционной реформы, оппозиция настаивает на создании коалиционного правительства и общественного телевидения. О ситуации в Бишкеке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Султан Каназаров.
Ура, Кагабаев! Ура!
Более 15 тысяч человек собрались на центральной площади в Бишкеке и требуют отставки президента Курманбека Бакиева. Митинг организован оппозиционным движением «За реформы». Оппоненты президента Бакиева требуют от него немедленных реформ касательно Конституции, общественного телевидения и создания коалиционного правительства. Митинг начал требовать отставку президента после того, как Бакиев не внес сегодня в парламент на рассмотрение компромиссный вариант Конституции, хотя обещал сделать это на закрытых переговорах с оппозицией. Митинг объявлен бессрочным, и в эти минуты оппозиция разворачивает палаточный городок вокруг дома правительства. Участники акции протеста хорошо организованы. Столкновений между митингующими и милицией пока нет. Общественный порядок охраняет более 3000 сотрудников МВД. Тем временем парламент продолжает свое заседание, и даже лояльные к президенту депутаты уже предлагают пойти на уступки оппозиции, говорит депутат Рашид Тагаев.
Людям, которые хотят должности, пускай они проработают. Любую должность, какую они хотят, надо им дать должность. Должность министра, любого министра, должность там госсекретаря, кто хочет. Пожалуйста, надо дать.
Тем временем к центральной площади Бишкека прибывают участники акции протеста. Улицы, прилегающие к центральной площади, полностью перекрыты. Пока никто из дома правительства не вышел к митингующим. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Мы продолжаем следить за ситуацией в Бишкеке. Сейчас о российско-грузинских переговорах, которые прошли вчера в Москве. Президенты России и Грузии Владимир Путин и Михаил Саакашвили попытаются найти выход из кризиса в конце ноября на саммите СНГ, который пройдет в Минске. Об этом вчера после переговоров договорились министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Гела Бежуашвили. Об итогах их встречи и о том, что ей предшествовало, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили прибыл в столицу России для участия в саммите министров иностранных дел стран, членов Организации Черноморского экономического сотрудничества. Однако главная цель визита господина Бежуашвили в Москву, как он сам заявил перед вылетом в Баку, поскольку до Москвы по известным причинам он добирался через столицу Азербайджана, подготовка встречи между президентами двух стран в ходе будущего саммита глав государств СНГ. Прибыв в Москву, Геле Бежуашвили пришлось в первую очередь комментировать сообщения российских СМИ о том, что президент Путин отказался от встречи с грузинским министром иностранных дел. Господин Бежуашвили выразил полное недоумение этой информации. «Для меня, как министра иностранных дел, конечно же, было бы большой честью встретиться с президентом России. Однако такая встреча не планировалась, и я не знаю, кому и для чего в России понадобилось распространение подобной информации». Это заявление с дипломатического языка перевел для «Радио Свобода» ведущий специалист госканцелярии Грузии Николагидзе, который сказал, что встреча Гелы Бежуашвили с президентом Путиным не планировалась. Грузинская сторона не просила об этой встрече, Министр просто не рассчитывал встретиться с президентом, и непонятно, как можно отказаться от встречи, которая не была запланирована вообще. Вечером министр иностранных дел Грузии провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности Игорем Ивановым. Переговоры были трудными. Например, министры иностранных дел говорили 2 часа вместо запланированных 1,5 часов. После переговоров господин Бежуашвили был полон оптимизма.
Непреодолимых преград в наших отношениях с Россией нет. Все преграды преодолеть можно, нужно захотеть, нужно проявить желание, волю политическую, лидерство проявить обоим сторонам. Поэтому я довольно так непессимистично настроен.
Реальным итогом московских переговоров можно считать предварительную договоренность о возможной встрече президентов в ходе предстоящего саммита Содружества независимых государств.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Вы слушаете «Свободу в полдень». До выборов в Конгресс США остается всего 1 неделя. Среди прочих предвыборных тем самой главной в последние дни стал скандал, вызванный словами бывшего кандидата в президенты от Демократической партии Джона Керри. 2 дня его однопартийцы оправдывались за неудачную шутку своего коллеги, а в среду Керри сам принес извинения за фразу, которую в обществе расценили не иначе, как оскорбление американской армии. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Вашингтоне Алана Давыдова.
Джон Керри, очередной срок которого в Сенате заканчивается только через 2 года, в последние перед выборами дни активно агитирует за своих однопартийцев, призывая студентов колледжа в калифорнийском городе Пасадена голосовать за демократического кандидата в губернаторы штата. Керри обронил следующую реплику. Если вы берете максимум от системы образования, прилежно учитесь, выполняете домашние задания и стремитесь набраться ума, вы преуспеете. Если нет, то вы застрянете в Ираке. Слова законодателя-демократа, проигравшего Джорджу Бушу президентские выборы 2004 года, вызвали ярость республиканцев. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который, как и Керри, является ветераном войны во Вьетнаме, призвал коллегу извиниться за свои слова. С таким же требованием выступил президент Джордж Буш, тоже совершающий агитационную поездку по стране. Суждение сенатора оскорбительно для наших военнослужащих и постыдно. У служащих вооруженных сил Соединенных Штатов предостаточно ума и храбрости, и сенатор из Массачусетса должен принести им свои извинения.
В ответ Джон Керри собрал пресс-конференцию, на которой резко отверг требования оппонентов об извинении.
Если кто и должен попросить прощения у наших солдат, так это президент и его провалившаяся команда. Республиканское большинство в Конгрессе, по-прежнему штампующее политические решения, в результате которых страдают наши военные и их семьи. В среду Джон Керри все же обнародовал письменное заявление, в котором извинился за, как он выразился, неудачную шутку. В документе говорится: «Я искренне сожалею, что мои слова были неправильно истолкованы, как будто я плохо думаю о тех, кто несет военную службу. Приношу личные извинения всем военнослужащим, членам их семей или американцам, которые почувствовали себя оскорбленными». В заявлении сенатор повторил свое утверждение о том, что его республиканские оппоненты используют его неудачную фразу, чтобы отвлечь избирателей от собственных недостатков. В тот же день Джон Керри отменил ряд своих предвыборных встреч, мотивируя это нежеланием вносить сумятицу в ход выборов. Интересно, что даже видные однопартийцы Керри отказались защищать его неловкое заявление, считая, по-видимому, что есть пределы дозволенному в политических атаках. Политические наблюдатели отмечают, что республиканцы рассматривают историю с неудачной репликой Джона Керри как шанс еще раз продемонстрировать перед колеблющимися избирателями свою твердость в вопросах безопасности.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Говорит «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Бишкеке около 1000 сторонников движения «За реформы» собрались на митинг оппозиции. «Газпром» планирует с будущего года увеличить более чем в 2 раза стоимость природного газа, поставляемого в Грузию. В Челябинской области число отравившихся суррогатным алкоголем за минувшие сутки выросло до 70. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Хосни Мубарака. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени, как всегда по четвергам, слушайте на волнах «Радио Свобода» европейский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня вас ждет рассказ о 10 лучших спектаклях на немецком языке, представленных на Берлинском театральном фестивале. Воспоминания о Жорже Брассансе, приуроченные к 25-летию со дня его смерти. Европа глазами фламандского писателя Тома Лануа, 50 лет эмигрантскому чешскому журналу «Свидетельство», фестиваль запрещенной белорусской бардовской песни в Польше и другие интересные темы. Все это, еще раз напомню, в европейском часе «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов по московскому времени. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы. Власти Кабардино-Балкарии начали подготовку к беспрецедентному по масштабам судебному процессу над участниками нападения на столицу республики в октябре прошлого года. Как пишет сегодня газета «Время новостей», для этого процесса власти в пригороде Нальчика возведут специальное здание. Подробности у моего коллеги Антона Жилнова.
«Посадят всех» – так озаглавлен материал «Времени новостей». Вопрос о необходимости возведения специального помещения решали совместно представители республиканских прокуратуры, УФСБ, МВД, ФСИН. По предварительному плану, здание будет возведено в 7 километрах от Нальчика в так называемом районе Каменки, неподалеку от колонии номер 2. Туда на время суда будут переведены из республиканского СИЗО обвиняемые в нападении на Нальчик. По мнению силовиков, это значительно упростит процесс транспортировки подсудимых и их охраны. Кроме того, прорабатываются вопросы размещения многочисленных представителей СМИ, которые приедут в Нальчик освещать процесс. В построенном здании планируют открыть столовую и пресс-центр. Доставлять прессу за город и обратно в гостинице, вероятнее всего, будет специальный транспорт. Реализовывать запланированное пока на бумаге в республике начнут после того, как в Москве подпишут необходимые документы и утвердят смету. Зимы в республике теплые, и морозы, как полагают местные власти, скорее всего, не будут тормозить стройку. Долгое время, напоминает «Время новостей», вопрос размещения такого огромного количества участников процесса, самих подсудимых, адвокатов, родственников, гособвинителей и представителей СМИ в общей сложности около сотни человек, оставался открытым. Ни одно из судебных помещений, в том числе и залы Верховного суда Республики, даже теоретически не способно вместить столько людей. Из-за проблем со зданием было продлено даже следствие. «Время новостей» отмечает, что хотя расследование уголовного дела уже закончено, прокуратура решила продлить срок следствия до апреля 2007-го. Именно к этому сроку власти намереваются возвести новое здание. Не исключается, что процесс будет проходить с участием присяжных заседателей, пишет «Время новостей». 13 октября прошлого года несколько групп боевиков общей численностью около 200 человек одновременно атаковали основные силовые подразделения республики, находящиеся в Нальчике. Райотделы милиции, республиканские УФСБ, МВД, ОМОН, Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Управление Федеральной службы исполнения наказаний. Бои в городе продолжались более суток. Во время нападения погибли 35 сотрудников правоохранительных органов, 12 мирных жителей, более 100 человек были ранены. Потери понесли и нападавшие, были убиты 94 боевика. Еще 20 подозреваемых объявили в федеральный розыск. Задержать живыми удалось 69 мятежников. Им было предъявлено обвинение по 9 статьям. Правда, на скамье подсудимых в итоге окажутся 57 подозреваемых. В конце прошлой недели прокуратура Кабардино-Балкарии амнистировала 12 человек. Под амнистию попали те участники нападения, которые хотя и имели оружие, но его не применяли, а потом добровольно явились с повинной в правоохранительные органы. Антон Жолнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Российское ведомство по надзору за здравоохранением намерено отозвать лицензию на производство лекарств у одного из крупнейших производителей – предприятия «Ферейн», возглавляемого небезызвестным предпринимателем Владимиром Брынцаловым. Вчера суд назначил слушание по этому делу на 15 ноября. Одновременно с этим во многих российских городах продолжается милицейская операция по поиску поддельных лекарств. По мнению экспертов, каждое десятое купленное в аптеках лекарство оказывается поддельным. Продолжит тему моя коллега Ольга Вахоничева.
По статистике, 12% лекарств в российских аптеках – подделки. Причем подделки, которые практически невозможно отличить от настоящих. Но, несмотря на мастерство фальсификаторов, Россия научилась лучше всех в мире выявлять контрафакт. Делать сенсацию из статистики о подделках не стоит, считает генеральный директор Центра маркетинговых исследований «Фармаэксперт» Николай Демидов.
не так уж много фальсифицированных лекарственных препаратов на рынке присутствует, и особенно важен тот факт, что из всего объема отловленных фальсифицированных лекарственных препаратов достаточно небольшой объем составляют опасные для потребителей препараты, где его состав не соответствует заявленному и может нанести ущерб здоровью потребителя. Ущерб может быть как легким, просто не привести к выздоровлению пациента, пустышка, а приведет к ухудшению его здоровья. И, конечно же, здесь многое зависит от диагноза, и опять же, многое зависит от того, насколько этот препарат соответствует заявленному химическому составу.
По данным специалистов Минздрава, чаще других подделывают антибиотики и обезболивающие. В 70% случаев подделываются импортные лекарства. Сухая глина, мука, сода, зубной или стиральный порошок – основные компоненты, которые используют подпольщики для производства фальшивок. Известный бизнесмен, владелец крупнейшего фармацевтического концерна России Владимир Брынцалов пострадал из-за мешка сахара, который используют в производстве оболочки для таблеток. Во время проверки Росздравнадзора мешок был не промаркирован. Эти и другие замечания привели господина Брынцалова в суд.
Все замечания были несущественны. Мы не ожидали, что они на нас передадут в суд. В следовой проверке сделали большое политическое дело. Передали в суд и требуют отсрочки нашего производства на 3 месяца. У нас никаких подделок мы не выпускаем. Мы запускаем лекарства. Абсолютные копии зарубежных лекарственных средств. Они называются дженериками. На этих дженериках мы ставим клеймо, товарный знак фирмы ЗАО «Брынцалов». Номер лицензии, номер фармстатьи. Все законно, все правильно, но это не нравится зарубежным, значит, или каким-то другим производителям. Проблема заключается в том, чтобы устранить хорошего производителя лекарственных средств отечественного с рынка.
Факт фальсификации лекарственных средств в брынцаловской компании и намерение Росздравнадзора отозвать лицензию фармацевтического предприятия растиражировали средства массовой информации. Однако получить комментарий пресс-секретаря Росздравнадзора Сергея Осипова, на заявление которого ссылаются СМИ, Радио Свобода не удалось. Владимир Брынцалов эти обвинения считает журналистской уткой и намерен искать правду в суде. Эту точку зрения разделяет и генеральный директор Центра маркетинговых исследований Николай Демидов.
В любом случае, любой факт производства препаратов, упаковки препаратов, нарушения законодательства в этой сфере должен быть доказан, и только после этого можно, наверное, обвинять человека и признавать его виновным в чем-то. Насколько бы, скажем так, одиозной не была личность господина Брынцалова, и каким бы ни делали его злодеем сейчас средства массовой информации, все же нужно доказать, наверное, факт производства подобных препаратов и сделать это цивилизованно.
Активная борьба с контрафактной продукцией, организованная в последнее время, имеет несколько версий. По одной из них причиной послужило заявление главы Минсоцразвития России Михаила Зурабова. Он выступил с предложением ввести уголовную ответственность за производство и сбыт контрафактных медикаментов, так как Россия по количеству фальшивых лекарств уже опередила Китай, Перу и Колумбию. У Николая Демидова своя версия причин проверок на российском фармрынке.
Государство является активнейшим игроком на фармрынке. Вы знаете, что существует программа дополнительного лекарственного обеспечения, которая не дает спать очень многим участникам рынка, чиновникам, которые отвечают за ее реализацию. Важная стала программа и коммерческой точки зрения, и социальной, и проблемы, которые в ней возникают, они не терпят отлагательства.
Широкомасштабная кампания, развернутая проверяющими органами на фармацевтическом рынке, может быть связана и с политикой, сказал Владимир Брынцалов.
Бизнес большой. 10 миллиардов долларов фармацевтический бизнес нашей страны. Его хотят поделить. Крупные игроки, которые играют, управляют Зурабовым, управляют Хабриевым. Те сопротивляются, они хотят. Они начинают запугивать теми, что здесь травятся люди, прочее, прочее. Хотят управлять государством люди, которых зарабатывают деньги. Мы, например, государством не хотим управлять. Мы хотим, чтобы государство нами управляло, помогало нам. Вот и ноги откуда растут.
Громкие заявления государственных чиновников о борьбе с контрафактом посеяли панику среди покупателей медикаментов. Под давлением населения в Кировской области сотрудники правоохранительных органов провели операцию «Фармаколог», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова.
В Кировской области завершилась операция «Фармаколог». 10 дней милиция искала поддельные лекарства в аптеках области. Нашла, правда, немного. Всего 2 упаковки с признаками контрафакта. Комментирует сотрудник отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке Александр Ашуев.
Речь как бы о недоброкачественной продукции на данный момент не идет. Чтобы она была поддельной, надо, чтобы была проведена экспертиза, которая скажет, поддельна она или нет.
Но по Кирову уже поползли черные слухи, что покупать лекарства в аптеках – это значит рисковать здоровьем.
Народ, это уже слухи пошли, что как бы у нас там чуть не 70% контрафактных лекарственных средств продается и прочее. У меня у самого, например, уже родительница говорит, вот ходила тут, а там говорят. Я говорю, так ты не верь, чему говорят-то. Зачем народ-то будоражить? Они же и покупать-то ничего не будут, и лечиться не будут, забросят.
Однако народ у кировских аптек не выглядел слишком взволнованным.
Вроде пока все, что я покупала, все помогает. И я считаю, что у нас, наверное, в Кирове все-таки меньше, чем в Москве, там, в других городах.
Здоровье у меня не очень-то важное. Да. Пьешь, не знаешь, от чего и что пьешь. Бесконтрольность со стороны руководящих властей. Будут контролировать, не будет их поддельных.
В ходе последней милицейской проверки в кировских аптеках выявлено 160 нарушений. В основном они связаны с недолжным оформлением лицензии, комментирует Александр Ашуев.
Но выпиющего-то, как я вам уже сказал, нету ничего у нас. То есть, если и выявлен просрок, то он как бы в продаже-то не находился, он хранился.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Случаев отравления поддельными лекарствами в России зафиксировано не было, говорит генеральный директор фармаэксперта Демидов.
Если бы такие случаи были, то как бы ни старались компании или другие заинтересованные лица их скрыть, журналисты, скорее всего, подняли бы эту проблему. Это, наверное, является одним из доказательств того, что ситуация с распространением фальсифицированных препаратов через официальные каналы, то есть через аптечную сеть, через лечебно-профилактические учреждения, все-таки не создает таких серьезных проблем сегодня в России.
Приобретать лекарства надо в аптеках, которые находятся в вашем городе. Не пользоваться услугами интернет-аптек и сомнительных фирм. Вот гарантия того, что вы не купите подделку, посоветовал потребителям Николай Демидов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее тема – Украина, Россия и вопросы, связанные с возможностью вступления этих стран во Всемирную торговую организацию. Гость киевской студии «Радио Свобода» – депутат Верховной Рады Украины Владимир Лановой. Ведет программу Виталий Портников. Повтор завтра в 4 часа утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите. В Москве открылась выставка акварелей Максимилиана Волошина. Их подарил музею танцор Михаил Барышников. Новости науки. Французские ученые восстановили один из древних вирусов. Обзор региональной прессы. Что осталось за кадром общения президента с жителями одного из оренбургских сел? Развитие скандала вокруг немецких военнослужащих в Афганистане, а также новости экономики и спортивный обзор. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио Свобода. Новости.
В Бишкеке несколько тысяч человек собрались на митинг оппозиции. Сторонники движения за реформы намерены добиваться проведения конституционных реформ и отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Центр киргизской столицы оцеплен сотрудниками милиции, закрыты многие магазины и офисы. Президент пообещал уже 6 ноября внести в парламент свой проект конституции. «Газпром» планирует с будущего года увеличить более чем в два раза стоимость природного газа, поставляемого в Грузию. Тбилиси предложено покупать топливо по $230 за 1000 кубометров. В Челябинской области число отравившихся суррогатным алкоголем за минувшие сутки выросло до 70. В Белгородской области скончались свыше 40 человек, в Иркутской – 40. Местная прокуратура возбудила 64 уголовных дела в связи с массовым отравлением суррогатом. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Хосни Мубарака. В центре внимания будут перспективы ближневосточного урегулирования. Россия не поддержит нынешний проект резолюции Совета безопасности ООН, предусматривающий введение санкций против Ирана. Санкции против Тегерана предполагается ввести в ответ на его отказ отказаться от производства обогащенного урана. США считают, что Сирия, Иран и группировка Хезболлах вынашивают планы по свержению правительства Ливана. По словам представителя Белого дома Тони Сноу, у Вашингтона в последнее время появляется все больше оснований для подобных заключений. В Иране проходят 10-дневные военные маневры. В ходе учений были произведены запуски баллистических ракет, радиус действия которых, по мнению экспертов, достигает 2000 километров. Иран заявил, что его боевые учения – ответ на маневры сил коалиции во главе США, которые проводились в районе Персидского залива в начале недели. Встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была сложной, но полезной, заявил в среду по окончании переговоров в Москве министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. По его словам, обсуждались пути выхода из нынешнего кризиса в российско-грузинских отношениях. Гватемала и Венесуэла уступят Панаме право представлять Южную Америку в Совете Безопасности ООН. Ни Венесуэле, ни Гватемале не удалось набрать большинства в 2/3 голосов в Генеральной Ассамблее ООН, необходимого для избрания в Совбезе. Чтобы найти выход из тупика, обе страны договорились о компромиссной кандидатуре Панамы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о событии, не связанном с политикой. В Московском музее личных коллекций открылась выставка акварелей Максимилиана Волошина. Его работы подарил музею известный танцовщик Михаил Барышников. Рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Я очень рад, что акварели Волошина вам пришлись по душе. В течение долгих лет они доставляли мне массу тихой радости. Уверен, что в ваших руках эти работы найдут достойный их приют. Это строки из письма дарителя Михаила Барышникова Ирине Антоновой, директору Музея изобразительных искусств имени Пушкина, подразделением которого является Музей личных коллекций. Упомянутая здесь тихая радость – очень точные слова. Коктебель на 28 волошинских акварелях не летний, не пляжный, не бездумный, созерцательный. И вот малоизвестный факт. Как сообщает заместитель руководителя Музея личных коллекций Алла Луканова, Максимилиан Волошин никогда не писал с натуры.
Здесь нет подлинных, реалистически выверенных соотношений. Здесь все придуманное. Здесь горы могут быть между собой сближены, могут быть раздвинуты, долины быть более глубокими, узкими, продолжительными, зелеными, синими, какими угодно. Здесь все воображено. Он синтезировал себе эти впечатления. Он добился уже картины в своей голове, он ее построил, и после этого он берется за акварель.
На некоторых акварелях поэт Волошин оставляет 2, 3, 4 строки.
И именно они дают вам ключик к прочтению и к познанию той тайны, которую он пытался изобразить.
На первый беглый взгляд акварели Волошина вполне реалистические пейзажи. Однако, вглядевшись, вдруг ощущаешь, что за ними стоит нечто большее. То, что поэт Серебряного века начал заниматься живописью под влиянием старинных японских гравюр, многое объясняет. Да и в подписях есть что-то неуловимо связанное с восточной поэзией. Вот, к примеру. Опершись на синь текучей зыби, из тумана вылеплены горы. Специально живописи Максимилиан Волошин нигде не учился. Однако, утверждает Алла Луканова, его акварели, вне всякого сомнения, созданы рукой мастера.
Головин, все художники мира искусства, они писали темперы, так называемой смешанной техникой. А Волошин отказывается от темперы, потому что эта глубина и звучность тона ему не нужна. Он работал чистой акварелью, даже без применения белил. Вместо белил для него служил сам фон белый или чуть-чуть матовой бумаги. Таким образом ощущается эта прозрачность акварельной краски.
По окончании выставки акварели Волошина не попадут в запасники. По мнению сотрудников музея личных коллекций, их место в постоянной экспозиции. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
Французские исследователи из Института Густава Росси восстановили древний вирус. Генетики дали ему имя Феникс. Вирус этого типа вставляет копии своего генетического материала в ДНК человека. Суммарная доля реликтовых копий вируса достигает 8% нашего генетического кода. Ученые сосредоточили внимание на изучении остатков вируса, который паразитировал на предках современного человека менее 5 миллионов лет назад. Он внедрил порядка 30 своих копий в геном человека. Вследствие мутаций последовательности генетического кода отдельных копий стали различаться, поэтому путем сопоставления ученым и удалось восстановить исходный генетический код вируса Феникс. Воссозданный вирус оказался способным заражать культуры человеческих клеток и размножаться в них. Сотрудники Института экологии пресных вод имени Лейбница в Берлине планируют эксперимент европейского масштаба, направленный на восстановление популяции осетра. Пробная партия рыб из Канады, выращенная в аквариуме, уже была выпущена в природные водоемы. Осенью этого года планируется выпуск в реку Одер новой стаи рыб. До 2008 года ученые собираются завести в Одере порядка 6 тысяч особей молодняка. В прежние годы Эльба, Вессер, Одер и другие реки Германии изобиловали осетром. Но сегодня все поголовье ценной рыбы исчезло из-за загрязнение рек промышленными предприятиями и возведенных плотин. Последний случай вылова осетра в Германии произошел в 1969 году. Американские физики начали наблюдение за Титаном, спутником Сатурна. Поскольку атмосфера современного Титана схожа с газовым покровом древней Земли, ее изучение позволит понять, каким был воздух на Земле миллиарды лет тому назад. Атмосфера Титана содержит углеводородные соединения, поглощающие разрушительный ультрафиолет, защищая тем самым другие вещества, исследования которых необходимы для понимания эволюции атмосферы планет. Инженеры из университета в Ноттингеме сконструировали специальный дом, при строительстве которого будут использованы новые технологии. Они позволят уменьшить выбросы углекислого газа на 60% по сравнению с домами, построенными по типовым проектам. В течение следующих 20 лет научный персонал и студенты университета, которые расположатся в построенном доме, будут ежедневно следить за системами отопления, освещения и вентиляции, за потреблением энергии и воды. Проект примыкает к циклу инженерных разработок, которые стремятся повлиять на факторы, приводящие, по мнению ученых, к глобальному потеплению.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе обзор региональной российской печати, и сегодня это самые интересные публикации газет Оренбургской области. На их страницах репортажи о чрезвычайном происшествии в Оренбурге и о том, что осталось за кадром недавней прямой линии президента России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова.
Оренбургские газеты пишут о том, что осталось за кадром прямой линии с президентом России и об обрушении перекрытия строящегося магазина. «Пытка в 5 часов» – так называется статья в газете «Оренбуржье» о том, как из подрухнувших конструкций спасатели освобождали охранника строящегося здания Александра Фролова. При этом сотрудники МЧС и сами рисковали жизнью. Над их головами нависали сломанные бетонные конструкции. Спасатели предлагали даже ампутировать правую ногу пострадавшего прямо тут, но врачи не согласились. И еще через несколько часов, проделав отверстие в бетонной плите, охранника удалось освободить. В больнице, где уже все было готово к операции, правую ногу ему все-таки ампутировали. И положение пострадавшего остается до сих пор тяжелым. Об этом пишет газета «Оренбуржье». В официальном заявлении администрации города в газете «Вечерний Оренбург» сообщается, что причиной аварии стала недостаточная площадь опоры балки, поддерживавшей плиты перекрытия. А еженедельник «Оренбургская неделя» пытается разобраться, кто же виноват. Но это непросто. Строительством магазина на улице Новой в Оренбурге, где и обрушилось в минувшую субботу опасное перекрытие, занималось несколько фирм. А вот самым безопасным селом в стране газета «Оренбургская неделя» назвала Подгороднюю Покровку, жители которой участвовали в прямом телеэфире во время общения президента России Владимира Путина со страной. Еженедельник «Оренбургская сударыня» более подробно описывает беспрецедентные меры безопасности, из-за которых жители села, возвращаясь вечером с работы из Оренбурга, пробирались домой полями, ведь дороги были перекрыты. Само место съемок в Подгородней Покровке было подготовлено в лучших традициях потемкинских деревень. Цитирую газету «Оренбургская сударыня». К съемкам в селе готовились больше месяца. В результате приведены в порядок только те участки, которые попали в кадр. Чтобы картинка в кадре была красивой, сельсовет изыскал средства для покраски заборов и ворот. А покрасили только те части, которые попадали в кадр. У кого-то половина забора стала зеленой, у кого-то голубой. Так глянец наведен на 5 дворов. Энергетики опасались, что старые электропровода не выдержат напряжения мощной техники, поэтому 3 сгнивших деревянных столба заменили бетонными. Заменили и трансформаторную подстанцию. Для лучшего освещения площадки установлены 2 фонаря. Жители Покровки отмечают 1 недостаток. Выключатель на столб не установили, поэтому свет горит и днем, и ночью. Конец цитаты. Об этом пишет газета «Оренбургская сударня». Из Подгородней Покровки и прозвучал вопрос, что будет со страной после 2008 года. Газета «Оренбургская неделя» назвала этот вопрос хитом российского телевидения в тот вечер. Но умиление прямая линия с президентом у газеты не вызвало. Цитирую. Какой смысл в подобных показательных встречах президента и народа? Это сеанс психотерапии. Но в нормальном государстве такие сеансы проводит врач, а не президент. И не со всей страной, а строго избирательно. Конец цитаты. Об этом пишут оренбургские газеты.
Обзор самых интересных публикаций газет Оренбургской области подготовила Татьяна Морозова. В эфире «Свобода в полдень». В Германии после недавнего скандала с немецкими военнослужащими в Афганистане разворачивается общественная дискуссия о роли Бундесвера в миротворческих операциях за рубежом, особенно в зонах вооруженных конфликтов. Сомнению подвергается сам принцип формирования немецких вооруженных сил на основе всеобщей воинской повинности. Критики считают, что многие проблемы говорят за то, чтобы сделать армию полностью профессиональной. Тему продолжает мой коллега Ефим Фиштейн.
Многие в Германии задаются вопросом, допустимо ли посылать в горячие точки новобранцев-призывников? Не лучше ли положиться на профессионалов-контрактников, чей род занятий предполагает определенную меру риска и ответственность за свои поступки? Подробности такой общественной дискуссии в репортаже нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
Партия «Зеленых» и молодежное крыло социал-демократической партии, так называемые «юные социалисты», выступили с требованиями отмены воинской повинности и замены Бундесвера профессиональной контрактной армии. Цитата. «Воинская обязанность превратилась в лотерею. Уже давно нельзя объяснить молодому человеку, почему выбран именно он, а не другой. Армия должна соответствовать требованиям 21 века». Конец цитаты. Такое заявление сделал лидер юных социалистов Бьорн Бёнинг. Идею профессиональной армии поддерживает и лидер либералов Гвидо Вестервеле. О том, что настало время перемены концепции армии, говорят сегодня и военные специалисты. Военный эксперт, подполковник в отставке Юрген Пеппельман, констатирует. Бундесвер уже давно вышел на предел своих возможностей. Количество наших военных в других странах, кажется, исчерпало реальные ресурсы армии. Пора это понять и признать и политикам. По мнению многих специалистов, из 250 тысяч военнослужащих немецкой армии, те 10 тысяч солдат и офицеров спецподразделений, которые ныне несут службу за границей, это действительно предел. Что до случаев с черепами, то Юрген Пеппельман сказал. У Бундесвера те же проблемы, что и у любой армии мира. И нельзя при этом забывать, под каким напряжением и давлением находятся эти молодые люди с минимальным жизненным опытом, оказавшиеся в ситуации, в которой они не так уж много могут. Но они ежедневно подвергаются смертельной опасности, должны преодолевать мысли о возможной смерти, страх получить ранение или увечье, страх попасть в плен, трагедию, когда погибает твой друг. Это чрезмерное давление требует какого-нибудь выхода. Мы имеем дело с армией, участвующей в войне. Я думаю, что большинство людей просто забывают об этом. Но разного рода эксцессы в таких ситуациях неизбежны. Они были, есть и будут. Депутаты от левой партии требуют отзыва всех немецких военных из миссии за границей, мотивируя это на примере миссии в Ливане, неумением правительства добиваться ясности полномочий для немецких частей, а заодно обвиняя правительство в сокрытии от парламента информации о положении дел. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Неопределенность позиции Германии отражается практически во всех областях жизни. Например, немецкий оперный театр в Берлине намеревался в сентябре поставить спектакль по опере Моцарта «Идоминей», в которой фигурирует отрубленная голова пророка Магомета. Однако после скандала с фотографиями, убоявшись гнева афганских и прочих мусульман, дирекция театра отменила премьеру, чем вызвала волну критики. Не выдержав нападок прессы, немецкая опера вновь изменила мнение и решила все же постановку показать зрителям в конце года.
Рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Бишкеке тысячи человек собрались на митинг оппозиции. «Газпром» планирует с будущего года увеличить более чем в два раза стоимость газа, поставляемого в Грузию. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Хосни Мубарака. Россия не поддержит нынешний проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий введение санкций против Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 27 октября составил примерно 269 миллиардов долларов, увеличившись за неделю на 0,7%. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Крупнейшими золотовалютными резервами в мире сейчас обладают Китай и Япония, почти триллион и 900 миллиардов долларов соответственно. Более 60% российских предпринимателей сталкиваются с произволом властей и злоупотреблениями как со стороны представителей местных администраций, так и со стороны сотрудников контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют результаты опроса примерно 6 тысяч руководителей малых предприятий в 75 регионах страны, проведенного совместно Всероссийским центром изучения общественного мнения и Общероссийской общественной организацией малого и среднего бизнеса. Государственная Дума России одобрила во втором чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Как ожидается, новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. Немецкий концерн «Сименс» договорился о покупке контрольного пакета акций российской компании «Автел», специализирующейся на разработке и производстве автомобильных компонентов и занимающей в России более половины этого рынка. Другие подробности сделки, которая по планам будет завершена в первой декаде декабря, стороны не сообщают. Производственные мощности компании «Автел» расположены в Калужской области, неподалеку от места, где началось строительство автосборочного завода немецкого концерна «Фольксваген», крупнейшего в Европе производителя автомобилей. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности рекомендовал парламенту принять инициированный президентом законопроект, разрешающий иностранным банкам, имеющим уставный капитал не менее 150 миллионов евро, открывать в стране свои филиалы. Предоставление иностранным банкам такого права сегодня является одним из главных условий вступления Украины во Всемирную торговую организацию. К началу сентября на Украине действовали 166 банков. Из них 30 имели в составе акционеров иностранных инвесторов, в том числе 11 полностью им принадлежали. Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 8 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказывал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит моя коллега Наталья Федотова. Добрый день, Наталья. Я думаю, что одна из главных тем сегодня – это результаты вчерашних матчей Лиги чемпионов. И в том числе выступление второго российского клуба, участвующего в этом турнире, московского ЦСКА, которое оказалось успешнее, чем днем ранее выступление «Спартака». Впрочем, как мне показалось, не обошлось, конечно, без изрядной доли везения.
Добрый день. Да, действительно, ЦСКА вчера играл в Лондоне с Арсеналом и сыграл с ним в ничью 0-0, хотя по ходу игры просто подавляющее преимущество имел Арсенал, у него было столько голевых моментов, но, как мы уже отмечали, в последние годы Арсеналу просто, наверное, не везет в матчах с российскими командами, и в очередной раз повезло ЦСКА.
Ну, можно сказать, в свою очередь, что российским командам традиционно везет в матчах с англичанами.
Ну, может быть и так, но, тем не менее, ЦСКА сыграл с Арсеналом ничью 0-0 и по-прежнему возглавляет группу «Ж», у него 8 очков. На очко отстают Арсенал и Порту, который вчера в Гамбурге выиграл у одноименной команды 3-1. Гамбург остался на последнем месте, не набрав ни одного очка. В группе «Е» Лион и Реал досрочно обеспечили себе место в 1/8 финала, выиграв дома с одинаковым счетом 1-0 у своих соперников Лион у киевского «Динамо», Реал у румынской «Стяуа». Лион набрал 12 очков, Реал 9, «Стяуа» 3 и «Динамо» 0. В группе «Ф» Бенфика на своем поле взяла верх над «Селтиком» 3-0. Копенгаген выиграл также дома у «Манчестера Юнайтед» 1-0. Тем не менее, английская команда сохранила первое место, 9 очков. У «Селтика» 6, «Бенфика» и Копенгаген набрали по 4. И, наконец, в группе «H» с 10 очками лидирует «Милан». Он вчера с крупным счетом 4-1 обыграл дома «Андерлехт». «Лиль» в гостях уступил греческому «Аеку» 0-1. В его активе осталось 5 очков, у «Аека» стало 4, у «Андерлехта» 2. Вчера баскетболисты двух московских команд «Динамо» и «ЦСКА» провели свои вторые матчи в розыгрыше группового этапа Евролиги УЛЕП. Подробнее об этом в репортаже нашего корреспондента Елены Приходько.
Команда Душина Ивковича в гостях уступила испанскому «Тау». Притом достаточно много – 61-77. У «Белоголубых» в свою силу не сыграли, казалось бы, надежные баскетболисты. Папандополос набрал за 36 минут только 5 очков. Новичок Хансен сыграл чуть меньше и забил 8. В общем, хоть какое-то удовлетворение от своей игры могут получить только Фоцис да Попович, принесшие в копилку своей команды по 17 и 10 очков соответственно. Впрочем, игра «Динамо» для меня осталась за кадром, поскольку в Москве действующий чемпион Евролиги ЦСКА принимал у себя греческий «Арис». К матчу «Динамовцев» добавлю лишь то, что Ивкович не взял в Испанию молодого 17-летнего разыгрывающего Дмитрия Хвостова. После встречи первого тура наставник москвичей признался, что побаивается за юного игрока. Мол, как бы звездной болезнью не заразился. Наверное, из этих соображений Хвостов и остался дома, хотя вчера, кажется, его игровая наглость могла бы и пригодиться динамовцам. Впрочем, сам Хвостов с пользой провел свободное время, посетив игру более мастеровитых армейцев. ЦСКА, несмотря на то, что находится далеко от оптимальной формы, уверенно переиграл греков 83-68. Но всему этому предшествовала трогательная церемония прощания с 12-кратным чемпионом России, заслуженным мастером спорта Сергеем Пановым. Экс-капитан ЦСКА решил завершить баскетбольную карьеру еще летом и уже активно занимается развитием своей школы «Пантера». Но приуроченная к первому домашнему матчу сезона прощания от этого меньше эмоций не вызвала. Панов даже не смог удержать слезу в своей заключительной речи.
Слезы были не от того, что я прощался с ЦСКА. Я как бы представлял себе эту церемонию и раньше бы, если это происходило, слез было больше, а тут, наверное, скатилась скупая мужская слеза от тех слов, которые я услышал от руководства клуба, от руководства Министерства обороны.
Сережа, вот не обидно? С одной стороны, первый матч Евролиги в сезоне, с другой стороны, твои проводы и все равно полупустой зал.
Если бы народ знал, что мои проводы, я думаю, что было бы больше болельщиков. Не афишировали это мероприятие, поэтому народу было мало.
А если касаться только Евролиги?
На самом деле народ избалован и ходит на ключевые матчи. Уже, наверное, народ приелся зрелищем баскетбольным в Москве, поэтому нужны исторические какие-то матчи.
Ну и, собственно, несколько слов об игре.
Я не видел.
Действительно, чего уж там смотреть. Соглашусь с Сергеем Пановым. Действо, происходившее на площадке, порой навевало зевоту. Хотя, конечно, были и весьма зрелищные моменты. Казалось, ЦСКА – чемпион Евролиги. На матче с такой командой соперники обычно настраиваются по-особенному. Ведь победа над чемпионом и престижна, и сенсационна. Но, видимо, Арису не до сенсаций. В Москву из-за травм не прилетели центровой Янисис Янулис и защитник Алекс Скейлс. ЦСКА, в котором после форсирования подготовки к предсезонному турниру NBA Europe Live многие лидеры тоже залечивают обострившиеся травмы, даже в разобранном виде без труда обыграл ослабленного в передней линии соперника. По ходу встречи преимущество достигало 20 очков. Может быть, поэтому к концу матча на трибунах образовались зияющие дыры. Зрители уходили, не дождавшись окончания. Хотя именно под занавес матча греки вдруг воспряли и сумели сократить отставание до 8 очков. Впрочем, стоило Мессине заменить молодых Панкрашова и Воронцевича, как отрыв вновь стал увеличиваться. После встречи главный тренер ЦСКА Торо Мессина отметил, что матч с Арисом был полезен именно тем, что дал возможность молодым армейцам почувствовать вкус Евролиги. А центровой команды Алексей Саврасенко отметил, что команде удалось выполнить все указания тренера.
В целом игра, в принципе, удалась. Мы выполнили установку тренера, остановили их лучших игроков в защите. И, естественно, играли в свой баскетбол, который мы умеем играть.
Рассказывали Елена Приходько и ее собеседники, бывший капитан ЦСКА Сергей Панов и центровой команды Алексей Саврасенко. В остальных матчах этого турнира, которые состоялись в среду, турецкий «Улкер» дома уступил французскому «Пуартезу» 66-68, словенская «Олимпия» на своей площадке обыграла «Рому» 83-72, а другая итальянская команда «Болонья» тоже дома проиграла греческому «Олимпиакосу» 86-93. Три российские команды удачно начали выступление в женской Евролиге. Две из них одержали домашние победы над чешскими клубами. Самарский ЦСКА над баскетбольным клубом «Прага» 72-57, а УГМК из Екатеринбурга над действующим чемпионом Евролиги «Гамбринусом» 87-86. Подмосковный «Спартак» в гостях обыграл литовский «Тео» 61-47. В Японии на чемпионате мира по волейболу среди женских команд сборная России в среду провела свой второй матч, в котором выиграла у команды Азербайджана 3-1. Очередные победы одержали и другие фавориты этого турнира, причем с одинаковым счетом 3-0. Германия выиграла у Мексики, Китай у Доминиканской Республики, Бразилия у Казахстана. Отмечу также успех сборной Сербии и Черногории, которая в последний раз выступает объединенной командой. После победы в первом туре над чемпионом мира сборной Италии, вчера сборная Сербии и Черногории обыграла другую очень сильную команду Кубы 3-1. Сегодня на чемпионате мира день отдыха. 6 матчами стартовал в среду 23-й тур в российской хоккейной суперлиге. Оба лидера проиграли в гостях в овертайме с одинаковым счетом 3-4. Акбарс Лади, а Сибирь Новокузнецкому Металлургу. Осечка Сибирь воспользовался Авангард, одержавший гостевую победу над Амуром 4-2. Он набрал 44 очка и вышел на второе место, а Сибирь 43 опустилась на третье. Акбарс сохранил лидерство, в его активе 49 очков. В других матчах Трактор дома уступил хоккейному клубу МВД 4-7. Магнитогорский Металлург на своей площадке обыграл Динамо 4-1. Салават Юлаев и Нефтехимик сыграли в ничью 2-2. В столице Франции продолжается мужской теннисный турнир серии «Мастерс». Теймураз Габашвили обыграл шведа Томаса Юхансона 7-6, 4-6, 6-3 и вышел в 1/8 финала. А вот другой россиянин Игорь Андреев уступил словаку Доминику Хрбаты 4-6, 3-6. Две представительницы России выступали вчера на женских турнирах. В Канаде Галина Воскобоева в трех сетах проиграла француженке Марион Бартали, а в Бельгии Вера Звонарева в двух выиграла у местной теннисистки Кирстен Флипкинс. Сегодня на всех этих турнирах будут сыграны очередные матчи. Ну, а главным событием дня станут матчи футбольного кубка УЕФА. Это будут матчи второго тура группового турнира. А также сегодня пройдут три встречи в российской хоккейной суперлиге.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомила Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Соленков, продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «С христианской точки зрения». Сегодня она будет посвящена интернет-коммуникациям. В гостях у Якова Кротова ведущие крупнохристианских новостных сайтов. Из Латвии Павел Левушкан, из Украины Вячеслав Макаров. Разговор пойдет о том, как христианство влияет на интернет и как интернет влияет на христиан. Повтор программы в пятницу в час ночи и в субботу в 7 часов утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Никакой критики работы этих министров не было.
Турция не откроет свои порты для греко-кипрских судов в одностороннем порядке.
Арестованный наркобарон, скорее всего, будет выслан в США.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что опасность гражданской войны в Ираке существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».